Гарриет обожала разглядывать книжки Тед, среди которых были не только сочинения про Атлантиду, но и более признанные труды, вроде истории Гиббона и Ридпота, а также любовные романы в разноцветных мягких обложках, на которых были нарисованы гладиаторы, а действие разворачивалось в древности.
«Это, разумеется, не исторические сочинения», — поясняла Тед. «Так, легкие романчики, в которых исторические события — только фон. Зато они увлекательны, да и познавательные тоже. Я их давала почитать своим ученикам, чтобы хоть как-то заинтересовать их древнеримской историей. Нынешние-то романы сейчас вот так детям не раздашь, сплошную дрянь пишут. Не читай этим славным, невинным книжечкам».
Она провела узловатым пальцем. Из-за артрита у нее все суставы распухли. По рядку абсолютно одинаковых корешков.
«Монтгомери Сторм. По-моему, у него были романы и про эпоху регенства. Он писал их под женским псевдонимом. Вот только не помню, под каким».
Но романы про гладиаторов Гарриет не интересовали. Все равно это были просто любовные истории, только в римских тогах. А всякую любовь и романтику Гарриет терпеть не могла. Из всех книжек Тед она больше всего любила «Геркуланум и Помпеи», «Забытые города» с цветными иллюстрациями. Вместе с Гарриет эту книжку любила разглядывать и сама Тед. Они садились на бархатную козетку у нее дома и переворачивали страницы. Изящные фрески из разрушенных домов, лотки булочников, даже хлеб остался, сохранился идеально под 15-футовым слоем пепла. Безликие, серые слепки погибших римлян, которые навеки скрючились в мучительно красноречивых позах на мощенных булыжником улицах, где 2000 лет назад их сбил с ног дождь из пепла.
«Не понимаю, как у этих бедняк ума не хватило уехать пораньше», — говорила Тед. «Наверное, они тогда еще не знали, что это такое — вулкан. А еще, думается мне, почти то же самое было, когда ураган Камилла налетел на северное побережье. Тогда весь город эвакуировали, но нашлись дураки, которые никуда не поехали и засели в баре отеля «Буэна Виста», как будто сейчас какое-то веселье начнется. И вот что я тебе скажу, Гарриет. Когда вода сошла, их трупы потом еще недели три с деревьев снимали. От Буэна-Висты камня на камне не осталось. Ты, моя хорошая, Буэна-Висту, конечно, не помнишь. У них воду подавали в стаканах, на которых были нарисованы рыбы-ангелы».
Она перевернула страницу.
«А, гляди-ка, видишь этот слепок, мертвого песика? У него в пасти так и осталось печенье. Кто-то про этого пса написал премилый рассказ, я его даже читала. Якобы пес принадлежал маленькому поберушке, которого тот очень любил, и когда они бежали из Помпей, пес погиб, пытаясь принести мальчику еду, чтобы ему было в дороге чем питаться. Грустная история, верно? Как оно там все было, уж никто, конечно, не знает. Ну, по-моему, здорово похоже на правду, а? А может, пес сам хотел съесть печенье? Сомневаюсь. Вряд ли бедняжка мог думать о еде, когда вокруг него с криками носились люди и повсюду летал пепел».
Тед разделял увлечение Гарриет погибшим городом, но исключительно с сентиментальной точки зрения. И не понимала, отчего Гарриет так страстно интересует даже самые мелкие и малозанятные подробности его гибели. Разбитая утварь, бурые черепки, какие-то проржавевшие металлические обломки. Она, конечно, не догадывалась, что любовь Гарриет ко всякого рода обрывкам связана с их семейной историей. Как и большинство старинных семей в Миссисипи, Кливы когда-то были богаты. Но так же, как сгинули Помпеи, так и от этого богатства не осталось и следа, хотя Кливы очень любили сами себе рассказывать истории о былой роскоши. Кое-что даже было правдой. Янки впрямь украли у Кливов кое-какое серебро и драгоценности, хотя несметных богатств, по которым плакали сестры, там отродясь не было. Обвал 29-го года сильно подкосил судью Клива, а на старости лет он сделал несколько неудачных вложений, в том числе вбухал почти все свои сбережения в безумный прожект по созданию машины будущего — летающего автомобиля. Когда он умер, его дочери с ужасом узнали, что судья был главным акционером несуществующей компании. Поэтому большой дом, которым Кливы владели с 1809 года, с тех самых пор, когда он и был построен, пришлось спешно продать, чтобы расплатиться с долгами судьи. Сестры от этого так и не оправились. В этом доме выросли и они, и сам судья, и его мать, и его бабка с дедом. Хуже того, покупатель их родового гнезда мигом его перепродал, а новый хозяин сначала организовал там дом престарелых, а потом, когда дому престарелых не продлили лицензию, стал сдавать в нем жилье задешево. Через 3 года после смерти Робина дом сгорел.
«Этот дом гражданскую войну пережил», — горько заметил Эдди. «Но нигеры его все-таки спалили».
Вообще-то дом разрушил судья Клифф, а никакие не нигеры, потому что почти 70 лет судья его не ремонтировал, как и 40 лет до того его мать. Когда он умер, в доме уже прогнили все половицы, а фундамент был начисто изъеден термитами. Еще бы немного, и он рухнул бы. Но сестры только знай вспоминали с придыханием бирюзовые, с огромными махровыми розами обои ручной работы, которые выписывали аж из Франции. Мраморные каминные полки с резными купидонами, люстру из шлифованного вручную богемского хрусталя, двойную лестницу, сработанную так, чтобы можно было без опаски устраивать совместные праздники. Одна лестница для мальчиков, другая для девочек. И верхний этаж был разделен надвое перегородкой, чтобы озорники посреди ночи не пробрались на девичью половину. Они почти позабыли, что к тому времени, когда судья умер, мальчики по северной лестнице не ходили уже лет 50, и ступеньки на ней так расшатались, что ею вовсе перестали пользоваться. Что столовая однажды выгорела дотла, когда старенький судья выронил там парафиновую лампу. Что полы проседали и протекала крыша. Что в 1947 году под ногами газовщика, который пришел снять показания счетчика, просело и развалилось заднее крыльцо, а знаменитые обои ручной работы свисали со стен огромными плесневелыми лохмотьями. Забавно, кстати, что дом назывался «Напастью». Так его прозвал дед судьи Клива. Он не раз говорил, что строительство дома чуть не свело его в могилу. Теперь от дома остались только 2 дымовые трубы, да замшелая дорожка из выложенного хитрой елочкой кирпича. Дорожка вела к парадному крыльцу, где на приступке еще сохранились 5 растрескавшихся бледно-голубых плиток с буквами «Кливы». Гарриет эти 5 голландских изразцов, осколок погибшей цивилизации, занимали куда сильнее мертвых собак с печеньями в пасти. Их нежная блеклая голубизна казалась ей лазурным цветом богатства, Европы, рая. Напасть, которую она восстанавливала по этим плиткам, оживала в ослепительном, фосфоресцентном ореоле мечты. Она представляла, будто ее погибший брат бродит, словно принц, по залам этого утраченного ими дворца. Дом продали, когда ей было всего 1,5 месяца. Но вот Робин съезжал вниз по перилам красного дерева. Он так однажды, — рассказывал Аделаида, — чуть не пробил ногами стеклянные дверцы серванта, который стоял внизу. И играл в домино на персидском ковре, а мраморные купидоны простирали над ним крылья и лукаво глядели на него из-под набрякших век. Он засыпал под чучелом медведя, которого подстрелил его двоюродный дед. Дед же потом и набил чучело. Он видел стрелу, украшенную выцветшими перьями сойки. Стрелу эту в его прапрадеда пустил индеец Натчес во время набега в 1812 году, и она так и осталась торчать в стене гостиной. Кроме изразцов от напасти уцелело немного. Почти все ковры и мебель, все предметы интерьера и мраморных купидонов, и люстру распихали по ящикам с надписью «разное» и продали гринвудскому антиквару, который дал за них от силы 1/2 стоимости. Знаменитая стрела рассыпалась у Эдди прямо в руках, когда та попыталась выдернуть ее из стены, а крошечный наконечник даже ножом не смогли выковырять из штукатурки. Изъеденное молью чучело медведя выкинули на помойку, откуда его радостно вытащили какие-то негритята и за задние лапы уволокли по грязи домой. Как же тогда воссоздать этого сгинувшего колосса? Где искать подсказки? На какие глядеть окаменелости? На окраине города до сих пор сохранился фундамент дома. Где именно, она, правда, не знала, да и знать ей от чего-то не хотелось. Посмотреть на развалины дома ее водили всего раз, давным-давно, холодным зимним днем. Она тогда была совсем маленькой, и потому ей казалось, что на фундаменте стоит что-то гораздо больше дома. Может быть, целый город. Она помнила, как Эдди, одетая по-мальчишески, в брюках цвета хаки, возбужденно перепрыгивала из комнаты в комнату и показывала, где была гостиная, где столовая, где библиотека, а изо рта у нее вырывались клубы белого пара. Впрочем, куда сильнее ей в память врезалось другое воспоминание, преужасное, как одетая в красный труакар Либби вдруг принимается рыдать, тянет руки к Эдди, и та ведет ее обратно к машине по хрустящему зимнему лесу, а Гарриет плетется за ними.